Часть десятая. Карлсон, первый ученик.
В тот вечер, когда мама и папа отправились в путешествие, дождь барабанил по стеклам и гудел в водосточных трубах. За 10 минут до их отъезда в квартиру ворвалась Фрекен Бок, промокшая до нитки и злая, как собака.
Наконец-то!
Я не могла прийти раньше из-за Фриды.
Я хотела о многом поговорить с вами, но времени уже нет. У подъезда ждет такси. Главное, заботьтесь о мальчике. Надеюсь, с ним ничего не случится.
При мне никогда ничего не случается.
Я в этом не сомневаюсь. Будь молодцом, сынок.
Хорошо.
До свидания, малыш.
До свидания, мам, пап.
Папа и мама обняли малыша, вышли на площадку и исчезли в лифте. И малыш остался один с Фрекен Бок. Она сидела за кухонным столом, грузная, раздраженная, и приглаживала мокрые волосы большими красными руками. Малыш попытался улыбнуться ей. Он был благодарен домом учительницы за то, что она согласилась у них пожить. Ведь иначе мама не разрешила бы ему остаться и оберегать Карлсона.
«Как поживает Фрида?»
«Полагаю, что прекрасно. Завела себе жениха несчастная».
«А у вас тоже есть жених?»
«Слава богу, нет. Не всем же быть такими кокетками, как Фрида. Послушай, я надеюсь, тот невоспитанный толстый мальчишка, с которым ты в прошлый раз играл, сюда больше не ходит?»
«Карлсон вовсе не толстый. О, приехал дядя Юлиус».
«Карлсон, ты...»
Ой, ух, летать бог весь куда, только потому, что кто-то не подумал оставить окно открытым.
Ты же сказал, что тебе пора спать. Я и не думал, что ты сегодня придешь.
А мог бы и подумать, а вдруг милый Карлсончик все же придет. Как это будет хорошо, вдруг ему захочется встретиться с домом учительницей.
Ты действительно захотел с ней встретиться?
Гей-гоп! Еще бы!
Послушай, Карлсон, она ведь думает, что ты мой товарищ по школе. И хорошо, чтобы она и дальше так думала.
Она верит, что я хожу в школу.
И Карлсон ринулся на кухню. Фрекен Бок, услышав шаги, а она ждала дядю Юлиуса, удивилась, что пожилой господин скачет по коридору. Когда же дверь распахнулась и в кухню ворвался Карлсон, она отшатнулась, словно увидела змею, а он, не заметив ее ужаса, двумя прыжками очутился около нее.
«Ты знаешь, кто у нас в классе первый ученик? Кто лучше всех считает, пишет и вообще лучше всех?»
«Когда входишь в дом, надо здороваться. И меня не интересует, кто у вас первый. Ну, ясно, что не ты».
«Но в арифметике-то я самый сильный». «Ох, арифметика, пустяки. Дело житейское. Пусть все кругом горит огнем, а мы с тобой споем».
«Ай, ой, прекрати скакать, негодник».
«Не надо, Карлсон».
«Уйди, Бося, буси, Бося. Бися и отдохнем. Буси, Бося». «Буси-баси-буси-баси-буси-баси, и отдохнем».
«Ты у меня сейчас таких буси-баси-буси получишь, длинный мальчишка, что век помнить будешь».
«Какая брошечка, какая красивая вещь. Где ты ее стянула?»
«Карлсон, перестань, прошу тебя».
«Ты всякий стыд потерял. Убирайся вон, слышишь?»
«Да успокойся, я ведь только вежливо спросил».
«Вон!»
«Да, еще мне надо знать, по утрам у тебя... не имеет тела. Если не имеет, я готов тебя полечить».
Фрекен Бок обвела кухню диким взглядом в поисках тяжелого предмета, чтобы швырнуть им в Карлсона. И Карлсон подбежал к шкафу, вынул оттуда выбивалку для ковров и сунул ее домом учительнице в руки.
Ей-гоп, ей-гоп! Теперь, наконец, начнется! Догоняй, догоняй!
Нет, нет уж, хватит! В прошлый раз набегалась.
Ох, все это плохо кончится. Как бы увести Карлсона из кухни?
Ей-гоп, ей-гоп, догони, догони! Ты что, малыш, зачем забор отхватать?
Карлсон, прошу тебя, пойдем в мою комнату.
Ну, остановиться в тот момент, когда я, наконец, вдохнул в нее жизнь. Нет, 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 нет,
да,
нет, нет, нет,
нет, да. Нет, нет, нет. Идем, идем, идем. Вот так. Ой, ты же весь мокрый.
Ну, конечно, я же летал под дождем.
Неужели ты не мерзнешь?
Ой, мерзну. Ну, разве это кого-нибудь беспокоит? Разве кто-нибудь пальцем шевельнет, если лучший друг промок до нитки?
Будь здоров!
Ну, ты видишь, спасибо. Разве кто-нибудь заставит его переодеться в сухой пушистый халат, принесет ему горячего шоколада и побольше плюшек, уложит в постель и споет ему красивую печальную колыбельную песню, чтобы он скорее заснул? Разве кто-нибудь позаботился о друге?
Нет, никто не позаботился.
И малыш со всех ног кинулся делать все то, что, по мнению Карлсона, надо было сделать для своего промокшего лучшего друга. В кухне Фрекенбок жарила цыпленка к приезду дяди Юлиуса, и малыш сам сделал горячий шоколад. А несколько минут спустя Карлсон сидел в белом купальном халате в постели малыша, пил обжигающий шоколад и с аппетитом ел плюшки, а в ванной комнате были развешаны для просушки его рубашка, штаны, белье, носки и даже башмаки.
Печальную колыбельную можешь не петь. А лучше посиди у изголовья моей кровати всю ночь, не смыкая глаз.
Всю ночь? Угу. Тише, Бимба. Я ведь могу лечь на диванчик, и твою корзину мы переставим туда.
Что эта домомучительница там гремит?
Готовит, наверное.
Она не поверила, что я первый ученик.
Это неудивительно. Ты же не умеешь толком ни читать, ни писать, ни считать. Хотя ты и похвастался, Фрекенбок, что все это отлично умеешь. Хочешь, я научу тебя сложению?
А ты хочешь, я научу тебя скромности? Неужели ты думаешь, что я не знаю этого как это называется?
Это дядя Юлиус.
И малыш со всех ног кинулся открывать. Ему хотелось встретить дядю Юлиуса одному, но Карлсон уже стоял за спиной малыша, путаясь в полах купального халата. Малыш настежь распахнул дверь. На пороге стоял дядя Юлиус с двумя чемоданами.
Добро пожаловать, дядя Юлиус! Карлсон! Ты напугал дядю Юлиуса. Теперь он упал в обморок. Зачем ты это сделал?
Это был салют. Когда приезжают почетные гости, президенты или короли, их всегда встречают салют.
А, кто стрелял? А, он в обмороке.
Спокойствие, только спокойствие. Сейчас мы его взбодрим. Где у вас лейка? А, вот она, вот отодвинься, вот так.
Что?
Что ты делаешь?
Ты помнишь, как твоя мама поливала цветы?
Все дождь и дождь. Ребятки, а что? Что, собственно, было?
Был дан салют. Хотя для многих церемония салюта сочетается с душем.
Уйди. Дайте я вас вытру вот так.
Благодарю.
Идемте, я провожу вас в вашу комнату.
Этот толстый мальчишка, школьный товарищ малыша, он постоянно придумывает какие-то просто дикие шалости.
Карлсон, обещай, что ты не будешь устраивать салютов.
Да можете не беспокоиться. Приходишь, чтобы помочь торжественно встретить гостей, и никто тебя не благодарит и не кричит в восторге, что ты самый веселый в мире парень. Вы все слабаки и плаксы. Только вот в обморок падаете.
Малыш стоял и слушал, как дядя Юлиус ворчит в своей комнате. И матрас жесток, и кровать коротка, и одеяло слишком тонкое. Словом, сразу стало заметно, что дядя Юлиус появился в доме.
Он никогда не бывает доволен. Только самим собой.
Да я его в два счета от этого отучу. Ты только попроси.
Я прошу тебя об одном. Оставить дядю Юлиуса в покое.
Час спустя дядя Юлиус уже сидел за столом и уплетал цыпленка. А Фрекенбок, малыш, Карлсон и Бимбо стояли рядом и глядели на него. Дядя Юлиус был толстый, и вид у него был высокомерный и самодовольный.
Как король. Когда короли едят, вокруг стоят придворные и смотрят на них.
Собаку прочь! Малыш, ты же знаешь, что я не терплю собак.
Но Бимбо не делает ничего плохого. Он такой милый.
Да, теперь настали такие времена. Маленькие мальчики не только не делают то, что им приказано, но еще и возражают взрослым. Мне это не нравится.
Дядя Юлиус, тебе кто-нибудь говорил, что ты красивый, умный и в меру упитанный мужчина в расцвете сил?
Нет, никто не говорил.
Так почему тебе в голову пришла эта нелепая мысль?
Карлсон, перестань.
Только это я тебя и слышу. Я не делаю ничего плохого.
Возьмите еще цыпленка. Надеюсь, вам нравится?
Да. Спасибо. Хотя этому цыпленку наверняка лет 5. Зубы позволяют мне это определить.
У цыпленка нет зубов.
Зато у меня есть.
Только не ночью.
Малыш покраснел, как рак. Ведь это он рассказал Карлсону, что когда дядя Юлиус спит, его зубы лежат в стакане с водой на тумбочке у кровати. К счастью, Фрекенбок в этот момент разревелась от обиды, что дядя Юлиус нашел цыпленка жестким. Ничто на свете не могло причинить ей больше горя, чем непризнание ее кулинарного искусства. Дядя Юлиус не думал, что она примет это близко к сердцу. Он поблагодарил ее за еду, встал из-за стола, сел в качалку, взял газету и отгородился ею ото всех.
Какие все-таки бывают противные люди, а, Фрекен? Ничего, мое золото, жесткий цыпленок, это пустяки, дело житейское. Ты же не виновата, что не научилась жарить цыплят.
Ах ты!
И Фрекенбок так отпихнула Карлсона, что он кубарем пролетел через всю комнату и очутился на коленях у дяди Юлиуса.
Ой, давай играть. Ты дедушка, а я внучек, а? Дедушка, дедушка, расскажи мне сказку, только не очень страшную.
Отстань!
Ой, я обиделся.
Знаете, Фрекенбок, что я сейчас прочел? Будто здесь у вас летает спутник-шпион, вы слыхали?
Этого еще не хватало. Почему дяде Юлиусу попалась под руку именно эта злосчастная газета?
Думаю, то им любой бред сойдет с рук, лишь бы распродать побольше номеров. Вот вы, Фрекенбок, хоть раз видели этот летающий бочонок?
Летающий бочонок? Не знаю. Наверное, обычная газетная утка.
О, надо уговорить Карлсона не летать при дяде Юлиусе. Карлсон, Карлсон, где ты?
Да я здесь, в твоих пижамных штанах. если только эти две узкие кишки можно назвать штанами.
Ты их не сможешь натянуть. Я дам тебе пижаму босса.
Ну, давай.
Вот, надевай.
Ну, штанины и рукава длинноваты. Ну, это поправимо, это дело житейское. Так, где тут ножницы? Вот они.
Ой!
Тихо. Вот, смотри, я так делаю, так. Так, вот. Вот так, подожди, еще. Вот так. Ой. Вот так лучше. Лучше, правда?
Лучше. Пижама погибла, но это пустяки, дело житейское. Главное, что Карлсон останется у нас ночевать. Тебе удобно в моей кроватке? Что ты ворочаешься? Спи.
Подожди, малыш, ну еще рано. Это рано, я не согласен скучать лежа в постели. Здесь тоже есть чем заняться. Вот, можно есть бутерброды с колбасой. Можно устроить подушечную битву. Малыш, начнем с бутербродов. Неси.
Ага.
Малыш прокрался в кухню и приготовил бутерброды. Никто ему не помешал. Фрекенбок сидела в гостиной и разговаривала с дядей Юлиусом, которому уже простила обидные слова насчет цыпленка. Малыш вернулся в свою комнату, присел на кровать у ног Карлсона, глядел, как Карлсон уплетает бутерброды, и был счастлив.
Бутерброды просто хороши. Да, и ты хорош. И домомучительница тоже хорошая. Хотя она и не поверила, что я первый ученик.
Не обращай на это внимания.
Вот если бы я хоть немного научил тебя этому слу, как это, сла, как это ты называешь?
Сложение. Ты собираешься меня учить?
Да, ведь я лучший в мире специалист по сложению.
Сейчас проверим. Допустим, мама дает тебе 3 яблока.
Я скажу спасибо.
Не прибивай. Если ты получишь 3 яблока от мамы, 2 от папы, 2 от босса, 3 от Беттон и 1 от меня...
О, я знал, что ты самый жадный в семье.
Подожди, сейчас не об этом речь. Так вот, ты получил 1 яблоко от мамы.
Нет, постой. А куда надела те 2 яблока, которые только что собиралась мне дать?
Милый Карлсон, яблоки нужны мне, чтобы объяснить, как надо складывать.
Ой, думаешь, я не понимаю? Мама стащила у меня 2 яблока, когда я отвернулся.
Перестань. Итак, ты получил 3 яблока от мамы.
Ну вот, надо уметь за себя постоять. Что мое, то мое. Я получил 3 яблока твоей мамы. 2 от папы, 2 от босса, 3 от Беттон и 1 от тебя, потому что ты самый жадный.
И сколько у тебя всего яблок?
А ты как думаешь?
Я не думаю, я знаю.
Тогда скажи.
Это ты должен сказать.
Скажи ты. Спорим, что ты ошибешься?
Нет, у тебя будет 11 яблок.
Вот и попал пальцем в небо, потому что позавчера вечером я сорвал 26 яблок в 1 саду, но потом съел 3 и еще 1 надкусил. Ну что скажешь?
Да, все ты врешь. В июне еще нет яблок на деревьях.
Верно, нет. Тогда где вы их взяли? Яблочные воришки.
Ладно, больше не буду тебя учить. Ну, теперь ты хоть знаешь, что такое сложение?
Угу. То же, что рвать яблоки. А этому меня учить не надо. Я ведь лучший в мире мастер по сложению яблок.
Карлсон проглотил последний кусок хлеба с колбасой и решил приступить к подушечному бою. Но стоило ему кинуть малышу в голову подушку, как Бимбо залаял и вцепился зубами в угол подушки. Карлсон схватил ее за другой угол и потянул к себе. Так они рвали подушку друг у друга, пока она не лопнула. Бимбо разжал челюсти, Карлсон подкинул подушку к потолку. Перья, кружась, осыпали малыша, который лежал на кушетке и хохотал.
Кажется, пошел снег. Смотри, какой густой.
Все, прекратите подушечный бой. И вообще, пора спать, уже поздно. Дядя Юлиус уже пожелал Фрекенбок спокойной ночи. Я тоже пойду спать.
Ой, Гейго, я, кажется, придумал еще одну забавную штуку.
Какую?
Ее можно выкинуть, если ночуешь у кого-то в гостях.
Подложить что-то в чужую постель? Нет, уже поздно.
Да, поздно.
И не надо этого делать.
Нет, не буду.
Вот и хорошо.
Потому что я это сделал раньше.
Ну да! Неужели дядя Юлиус?
Ух, хитрый мальчишка! Догадался!
Ой, дядя Юлиус рассердится!
Это надо проверить. Придется слетать вокруг дома и заглянуть в спальню.
Ни за что! Он тебя увидит и решит, что ты спутник-шпион. Что тогда будет?
Но нам надо увидеть, как жертва сердится, иначе шутка не имеет смысла. Не волнуйся, я прикроюсь зонтиком.
У вас в прихожей стоит вот красный зонтик.
Это мамин.
А я его возьму. Не хочу мочить пижаму босса. Оп!
Ты хочешь прыгнуть зонтиком из окна? Но это очень опасно. Смотри, никому не попадись на глаза.
Спокойствие! Только спокойствие!
И Карлсон полетел в дождь. Малыш так волновался, что кусал себе пальцы. Минуты тянулись мучительно долго. Дождь лил, как из ведра. Малыш ждал. И вдруг...
Дядя Юлиус!
А вот и я! Ну и дождь.
Он видел тебя? Он лег в постель?
Пытался. Он ведь такой упрямый.
Я должен посмотреть, что с ним.
И малыш побежал в спальню. Дядя Юлиус, смертельно бледный, сидел, завернувшись в простыню. В глазах светился ужас, а на полу рядом с ним лежала подушка и свернутое валиком одеяло.
Ты меня здесь не нужен. Позови Фрекенбок.
Я слышал, вы кричали. Боже мой, неужели вы перестилаете постель?
Нет. Хотя я не могу одобрить, что здесь стелют постель по новой моде. Но сейчас мне не до этого.
Что случилось? Вы больны, господин Венсон?
Да. Надеюсь, что болен. Уходи, малыш.
Хорошо.
Но он задержался за дверью, чтобы услышать, что еще скажет дядя Юлиус.
Я умный и трезвый человек. Глупости, о которых пишут в газетах, не могут мне задурить голову. Потому надеюсь, что я просто болен.
Что случилось?
У меня было видение. Пожалуйста, Фрекенбок, не рассказывайте об этом никому. Но мне почудилось, что сюда явился летающий гном
с красным зонтиком.
Карлсон устраивает тарарам и блины. На следующее утро, когда малыш проснулся, Карлсона уже не было. Пижама Босса валялась возле распахнутого окна.
Улетел к себе домой. Жалко. А с другой стороны, может, это хорошо. Фрекенбок не будет ругаться. Ей не обязательно знать, что Карлсон ночевал у нас. Ай, ну как же без него сразу становится пусто и скучно. Надо послать ему привет.
Он подошел к окну и трижды дернул за веревочку, скрытую занавеской. Это означало: спасибо, что на свете есть такой красивый, умный и в меру упитанный мужчина, и такой смелый и во всех отношениях прекрасный, как ты, Карлсон. И тут же...
Уки-басе, бусе-басе, бисе и бум-бум-бум.
Не надо, Карлсон, не надо. Вот глупый. Расхаживает по крыше, стреляет, поет. Его же могут услышать Филли и Рули. Подкараулят, поймают и сдадут в редакцию, чтобы получить 10 тысяч. Правда же, Бимба?
Бимба лежал в своей корзинке и глядел так, что, казалось, все понимает. Малыш натянул на себя штанишки и рубашку и стал играть с Бимбо, ожидая, пока проснется дом. Дядя Юлиус, видно, еще спал. Во всяком случае, из спальни не доносилось ни звука, но из кухни уже тянуло ароматом свежемолотого кофе, и малыш пошел посмотреть, что делает Фрекенбок. Она сидела, тяжело навалившись на стол, и пила свою первую чашку кофе. Странно, она не возразила, когда малыш присел рядом. Никакой каши видно не было, наоборот, Фрекенбок явно встала рано, чтобы приготовить к завтраку что-то вкусное. И правда, корзина с теплыми, пахнувшими корицей булочками стояла на буфете. Малыш налил себе стакан молока и сел напротив Фрекенбок.
«Интересно, как там живет Фрида?»
«Вы скучаете по ней?»
«О, ты не знаешь Фриды».
«А кто Фридин жених?»
«Негодяй. Да, я знаю, что он зарится на ее деньги».
«Бедняжка Фрекенбок. Видно, ей совсем не с кем поговорить, раз она даже меня терпит, чтобы рассказать о Фриде».
И малышу пришлось долго сидеть на кухне и слушать нескончаемые истории про Фриду и ее Филиппа, про то, какой глупой стала Фрида с тех пор, как Филипп ей внушил, что у нее красивые глаза и очаровательный носик, пленительный в любую погоду, как выразился Филипп.
«Очаровательный носик, если считать, что картофелина средней величины украшает лицо, то...»
«А как выглядит сам Филипп?»
«Слава богу, я не имею представления. Фрида не представила мне его. Он, не знаю, кем он работает, но Фрида говорила, что у него есть товарищ по работе, которого зовут Рудольф. И этот Рудольф, по словам Фриды, мне бы вполне подошел, но он не захочет водить со мной знакомство, потому что, по мнению Фриды, я совсем не привлекательная. У меня нет очаровательного носика и вообще нет ничего очаровательного. Я сейчас вернусь».
«Привет! Привет, малыш!»
«Послушай, Карлсон, я же тебя просил не летать на глазах у Фрекенбок и дяди Юлиуса».
«Потому я и прилетел сейчас, чтобы никто из них меня не видел. Я им даже не покажусь».
И он залез под стол. Когда в кухню вернулась Фрекенбок, надевая на ходу шерстяную кофту, он тихо сидел под столом, скрытый свисающей скатертью. Фрекенбок налила себе еще чашку кофе и взяла еще булочку.
«Я уже говорила, что не могу похвастаться очаровательным носиком картошкой. Это привилегия Фриды».
«Верно! У тебя нос скорее похож на огурец!»
«Ха! Это ты, бесстыдник!»
«Нет, это, наверное, по радио у соседей передают про овощи, про разные помидоры и огурцы. У нас на кухне всегда слышно радио от соседей.
Да, я это заметила. Безобразие.
А я бы тоже хотел выпить кофе. Доброе утро.
О, доброе утро, господин Энсон. Прошу, садитесь. Я сейчас налью вам кофе.
Какая кошмарная ночь. Я и до этого страдал онемением тела по утрам, а после всего, что был...
Да-да, вы очень-очень бледный.
И все же я благодарен судьбе. Эта ночь сделала меня новым человеком.
Отлично, ведь старый никуда не годился.
Слыхали?
Это снова радио у соседей. Наверное, передача о старых машинах.
Дядя Юлиус, поглощенный своими мыслями, ничего не слышал. Фрекенбок подала ему кофе. Он протянул, не глядя, руку, чтобы взять булочку, но в этот миг из-под стола показалась маленькая пухлая ручка и потянула корзинку к себе. Дядя Юлиус и этого не заметил. Он по-прежнему был погружен в свои мысли и очнулся, только когда сунул в горячий кофе пальцы вместо булочки.
Ай-яй-яй! Фу!
Горячо.
Кофе горячий, осторожней.
Знаете, что я понял нынче ночью? Между небом и землей существует более тесная связь, чем обычно думают.
И он снова потянул руку, чтобы взять булочку. И снова высунулась пухленькая ручка и отодвинула корзинку. Дядя Юлиус опять ничего не заметил. Он все думал и думал, и очнулся только когда сунул в рот пальцы и даже впился в них зубами. Тогда он опять рассердился. Но новый дядя Юлиус был явно добрее старого. Он быстро успокоился и больше не делал попытки взять булочку, а только все в той же задумчивости допил кофе. А булочки все исчезали одна за другой, но лишь малыш понимал, куда. Он тихо хихикал и даже осторожно отправил под стол стакан молока, чтобы Карлсону не уплетать булочки в сухомятку. Именно это Карлсон называл «курощение булочками». Как это получается на практике, Фрекенбок уже успел узнать за прежнее посещение Карлсона. Карлсон знал, что нужно говорить «укращать», но «курощать», уверял он, звучит куда более внушительно. И теперь Карлсон устроил новое булочное курощение, хотя Фрекенбок этого и не поняла. Дядя Юлиус тоже. Но вдруг он схватил руку Фрекенбок.
«Я должен с кем-то об этом поговорить. Теперь я уже не сомневаюсь. Это был не бред, я в здравом уме. Но я видел гнома».
«Вы видели гнома?»
«Да, поэтому я теперь новый человек в новом для меня мире, мире сказок. Поймите, Фрекенбок, этот мир мне открылся сегодня ночью со всей очевидностью. Ведь если есть гномы, то значит могут быть и ведьмы, и духи, и привидения. Словом, все существа, описанные в сказках».
«А может, и летающие шпионы?»
«Глупости! Эти выдумки распространяют газеты, чтобы поднять тираж. Но рассудите сами. Ведь наши предки верили в домовых, в ведьм, в духов и все прочее. Как же мы можем внушать себе, что этого не существует? Или мы воображаем себя умнее наших дедов?»
«Да, ведьмы встречаются чаще, чем предполагаешь. А если хорошенько подумать, станет ясно, что бывают и домовые».
«О, я совсем забыл про время. У меня же назначена встреча с доктором. Мне пора уходить».
«Я вас провожу, дядя Юлиус».
«Я тоже».
«Ваша шляпа».
«Благодарю».
«Ваше пальто».
«Спасибо, Фрекен».
«Вы бледны. Как вы себя чувствуете, господин Йенсен?»
Откуда мне знать? Я ведь еще не был у врача.
Да, хоть он и стал новым человеком, кое-что от старого дяди Юлиуса в нем осталось.
Пойдем в кухню. Мне теперь необходимо выпить еще кофе с булочками и посидеть немного в полном покое и тишине. А где же булочки?
Ни одной не осталось. Но тут какой-то пакет.
Какой пакет?
Вот, большой, бумажный.
На нем что-то написано странными кривыми буквами. В мире сказок тоже люби булочки гнум. Никогда не поверю, что гном может украсть булочки, даже если он действительно существует. Он слишком умен и добр, чтобы позволять себе такие выходки. Нет, я знаю, кто это сделал.
Кто же?
Невоспитанный толстый мальчишка, который к тебе ходит, Карлсон, или как его там зовут. Погляди, дверь в кухню открыта. Он притаился здесь и подслушивал. А когда мы выходили в переднюю, пробрался сюда. Гном вину сваливает на других, а сам едва умеет писать.
Я все же думаю, что это гном. Пошли гулять, Бимбо.
Каждое утро малыш гулял с Бимбо в парке Вазы. И Бимбо считал этот час самым веселым за весь день, потому что в парке он встречал много других симпатичных собак, которых можно было обнюхать и с которыми было весело поболтать. Малыш обычно играл там с Кристером и Гунилой, но сегодня он их не нашел.
Может быть, они уже уехали на каникулы? Ну и пусть, наплевать. Зато у меня есть Карлсон. Ну и Бимбо, конечно.
Тут к Бимбо подбежала большая собака, явно собравшись напасть на него. Бимбо хотел было ринуться в бой, чтобы показать этой глупой псине, что он о ней думает, но малыш удержал его.
Назад, Бимбо! Ты еще мал, чтобы мериться силой с таким теленком!
Он сгреб Бимбо в охапку и поискал глазами скамейку, чтобы посидеть, пока Бимбо успокоится. Но все было занято. Люди грелись на солнышке. В поисках свободного местечка малыш забрел в дальний конец парка. Там он обнаружил скамейку, на которой расположились двое парней, причем каждый держал в руке бутылку пива. Малыш их тут же узнал.
Это же Филли и Рулли. Интересно, продолжают они охотиться за Карлсоном? Вдруг они будут об этом говорить? А мы с тобой, Бимбо, посидим и послушаем, как настоящие сыщики, когда выслеживают преступников, да? Тихо!
Конечно, мы сумеем его поймать. Мы ведь знаем, где он живет. Я много раз видел, как он летел домой.
Кошмар! Значит, Карлсону надо срочно сматывать удочки. Они заметили его домик на крыше. Теперь все закончится.
Я тоже много раз видел, как он влетает в окно. Это ведь та квартира, куда мы залезли тем летом, сечешь? На четвертом этаже, там на дверях табличка с фамилией Свантесон.
Они думают, что Карлсон живет у нас. Какое счастье! Значит, Карлсон всегда может спрятаться у себя дома и быть там в полной безопасности. Филли и Рулли его не выследили. Да это и не так легко. Ведь никто, кроме трубочиста, не лазает по крышам. Итак, Филли и Рулли не пронюхали про домик на крыше. И все равно все это ужасно. Они начнут всерьез охотиться за Карлсоном. А он, бедняга, никогда не умел прятаться.
Филли, давай сегодня ночью!
Тише ты! Он малый сидит. Можешь услышать?
Да, давай сегодня ночью. Пойдем копать червей.
Копать червей, да.
Но малыша не проведешь. Он прекрасно понимал, что именно Филли и Рулли собирались делать сегодня ночью. Они попытаются поймать Карлсона, когда он, как они думают, лежит в постели у Свантессонов и мирно спит. Малыш решил поговорить об этом с Карлсоном как можно скорее, но Карлсон появился только к обеду. На этот раз он не влетел в окно, а бешено затрезвонил во входную дверь. Малыш побежал открывать.
Ой, привет, как папа. Здорово, что ты пришел. Ты куда?
На кухню, куда же еще? Домоучительница там?
Там что-то готовит.
Эй, что стряпаешь? Такое же жесткое мясо, как обычно, или учитываешь вставные челюсти?
Послушай, ты, у тебя хватает совести приходить сюда и глядеть мне в лицо, бессовестный булочный воришка.
Ничего, ничего, глядеть можно, только осторожно. Конечно, ты не первая в мире красавица, но привыкнуть можно ко всему. Ведь главное, что ты милая. Да, дай мне блинка.
Что?
Блинка.
Малыш, разве твоя мама предупредила меня, что этот мальчик будет у нас обедать? Неужели она так распорядилась?
Во всяком случае, мама считает, что Карлсон...
Отвечай, да или нет. Твоя мама сказала, что Карлсон должен у нас обедать.
Во всяком случае, она хотела...
Да или нет? На простой вопрос нетрудно ответить.
Представь себе, трудно. Я сейчас задам тебе простой вопрос, и ты сама в этом убедишься. Вот слушай, ты перестала пить коньяк по утрам? Отвечай, да или нет? Ну, вот вам, повторяю свой вопрос. Ты перестала пить коньяк по утрам?
Да, да, конечно.
Нет!
Нет, нет, не перестала.
Жаль. Пьянство к добру не приводит.
Она не перестала пить, потому что никогда не начинала, понимаешь?
Не, я-то понимаю. Глупый ты. Теперь сама убедилась, что не всегда можно ответить да или нет. Дай мне блинка.
Вон!
Ухожу с радостью. Не ты одна умеешь печь блины.
После ухода Карлсона Фрекенбок несколько минут сидела молча. Но когда немного отошла, она с тревогой поглядела на часы.
А твоего дяди Юлиуса все нет и нет. Он ведь давно ушел. Боюсь, не случилось ли чего. Он же плохо знает Стокгольм.
Да, и может заблудиться. Наверное, это дядя Юлиус. Хочет сказать, что не знает, как попасть домой.
Ай, этого не хватало. Алло. Да, это ты, Фрида. Ну, как поживаешь? Еще не бросила свои глупости?
Малыш не хотел слушать чужие разговоры, поэтому пошел к себе в комнату и взял книгу, чтобы почитать. Но до него доносилось бормотание из прихожей, и конца этому не было. Малыш был голоден. Он догадывался, что рано или поздно это бормотание прекратится, дядя Юлиус придет домой, и они смогут, наконец, сесть за стол. Но он хотел обедать сейчас, никого не дожидаясь. И только Фрекенбок положила трубку, он выскочил в прихожую.
Я ужасно хочу есть.
Ну что ж, могу тебя накормить. Идем на кухню. Ах ты негодник.
А? Ничего, блинки. Удались на славу.
Нет, вы видали, сидит и ест. Ну я тебя.
Не надо, Фрекенбок.
Отдай. Ты ужасный мальчишка.
Не трогай мои блины. Я их честно купил у ваших соседей за 5 эры. Я же сказал, что не ты одна умеешь печь блины. Найти их просто. Где чат, там и блины.
А где? Где же тогда мои блины? Блюдо, оно пустое? Противный мальчишка. Ты их тоже съел?
Вовсе нет. Поблагодари меня, что я этого не сделал. А ты только умеешь что меня обвинять.
Это дядя Юлиус. Прекрасно. Значит, он нашел дорогу домой.
Это я позаботился о том, чтобы он мог идти по следу, иначе он никогда бы не дошел.
По какому такому следу?
А по такому, какой я оставил. Потому что я самый заботливый в мире.
Я открою. Добро пожаловать домой.
А мы уже думали, что ты заблудился.
Объясните мне, почему во всем доме на каждой дверной ручке висят блины? Малыш!
Может, это гном?
И малыш побежал на кухню спросить Карлсона, что он по этому поводу думает. Но Карлсона в кухне уже не было. Там стояли два пустых блюда, а на клеенке темнела одинокая лужица варенья. Дяде Юлиусу, малышу и Фрекенбок пришлось довольствоваться пудингом. И он оказался совсем не дурен. Малыш сбегал за ним в молочную. Он не возражал, когда его послали, потому что ему хотелось посмотреть, как выглядят дверные ручки, когда на них висят блины. Но на дверных ручках никаких блинов уже не было. Он обежал все лестницы и нигде не увидел ни одного блина. Он уже решил, что дядя Юлиус все это выдумал, но вдруг понял, в чем дело. На последней ступеньке сидел Карлсон. Он ел блины.
Хороши блиночки, но службу свою они уже сослужили. А дядя Юлиус больше не заблудится. Он теперь знает дорогу. Какая она все же несправедливая, ваша домомучительница. Сказала, что я съел ее блины. А я был невинен, как младенец. Из-за нее приходится теперь... лопать. И вот эти.
Ты лучший в мире поедатель блинов, Карлсон. Послушай меня. Вероятно, Филли и Рулли попытаются сегодня ночью поймать тебя. Понимаешь ли ты, что это значит?
Это значит, что мы проведем веселый вечер. Gay pistol horror games.